Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Участвовать или не участвовать, поддерживать или не поддерживать, голосовать или не голосовать. Чего добиваются Медведев и Путин, и какую тактику выбрать на выборах? Об этом мы сегодня будем говорить с моими гостями. Николаем Сванидзе, телеведущим и участником встречи с президентом. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
И думаю, что до нас добежит политик Владимир Милов, во всяком случае, он это обещал мне пару минут назад. В общем, где-то застрял между лифтом и нашими переулками. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, P660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. И поскольку я анонсировала этот разговор в Фейсбуке, то уже часть вопросов у меня есть. Но все те, кто готов присоединиться к нашему разговору, пожалуйста. Начнем с Николая, из самого прямого вопроса, который вам задал Роман Мамонов. А что это вообще такое было в субботу?
Хороший вопрос, на самом деле. Я его сам себе задаю, и пока что ответа на него дать сам себе я не сумел. Также не сумею господину Мамонову, я боюсь, должным образом ответить. Я не знаю, что это было.
Ну, хорошо. Где-то 2,5 часа провел в хорошей компании.
Да, в хорошей и разной.
Разной, прямо скажем, да.
Вот, но я не знаю, что это было, потому что меня пригласили на встречу с президентом.
Так.
Но у меня нет оснований не откликаться на такое приглашение. В общем, это, на мой взгляд, достаточно неприлично. Президент зовет, он мне никогда плохого не делал. Мало того, я с ним очень мило поработал, когда книжку про него с женой писали. Вот, и, ну, приглашай человек, надо пойти. Потом в день встречи утром я прочитал, что, оказывается, это будет встреча с активом «Единой России». Это меня несколько напрягло, потому что я себя к активу «Единой России», как, впрочем, и к пассиву этой партии, никоим образом не отношу. Вот. И неплохо было бы меня об этом предупредить. Но так или иначе пошел, а дальше я не понимаю, что это было, потому что если это было...
Теперь понятно, что я скажу нашим слушателям, что это в выходные обсуждалось, а теперь уже понятно, потому что опубликованы списки. Списки были разные, были списки партийные. Вот Владимиру надо сюда присесть. Да, вот он к нам присоединяется. Это я говорю тем, кто нас видит в трансляции. Здравствуйте, Володя. Николай нам рассказывает про то, что же он видел и чувствовал в субботу. Так вот, там были
что-то,
разные списки.
Что-то видала при дворе, видала мышку на ковре.
Да. И теперь некоторые журналисты написали, что пригласили партийцев, которым велели, и таких ранимых, которые еще не определились с самоидентификацией. Во всяком случае, в таких психотерапевтических...
Нет, я виноват, уважаемые друзья, я с самоидентификацией определился достаточно давно.
Давно. Ну, так все-таки, значит, вы пришли, и 2,5 часа, тем не менее, что это было за...
Это было... Нет, ну, вы же все же видели.
Да.
Имеющий глаза-то видел... Поэтому здесь что рассказывать? Я не могу никак до сих пор определиться с обозначением формата этой встречи.
Да.
Что это такое? Встреча со сторонниками. Но на какой предмет? Потому что там подавляющее большинство начинали свое выступление с выражения горячей благодарности президенту. Причем благодарили за все. Там был уважаемый там, человек, замечательный там, рабочий, который говорил, что благодаря президенту и столовая стала работать на час заводская, что важно, потому что они там впахивали на одном чае целый день, на час дольше или во вторую смену, и трамвай стал ходить. И мало того, даже там он съездил куда-то отдохнуть, и у них прибавление в семействе, и все это благодаря нашему президенту.
Президент должен был очень радоваться.
И все идти на канделаке, красавица, сверкая очами, просто практически бросалась к нему в объятия. И Ярослав Кузьминов, профессор, ректор значит, высшей школы экономики, говорил, что мы с вами, и за вас, и вместе с вами, и все благодарили. Но это бы имело смысл, я понимаю, если бы господин Медведев шел в президенты. Тогда этот формат был бы оправдан. мы с вами, Дмитрий Анатольевич, вот вам наш мандат, идите, боритесь. И он говорит, ребята, ну, спасибо, я вижу ваше доверие, я принимаю это. Да. Но он же, как известно, в президент-то не идет у нас. Он,
возглавляет... То есть, в общем, короче говоря, вы, Николай, остались в недоумении.
Я не понимаю смысла вот этой поддержки, что как лидеру партии «Единая Россия», но там в том числе и я об этом заявил сразу же, не представляли партию «Единая Россия», там далеко не все ее представляли. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, что это было.
Владимир, я не спрашиваю у вас, что это было. У вас, я думаю, совершенно определенные слова по этому поводу накопились. Мне просто интересно, как вам кажется, что все-таки происходит между этими двумя политиками, потому что они все равно политики, они чего тактически добиваются, меняясь вот этими телеформатами и вторят друг другу, что все еще не все еще решено, и вот устраивая один 2,5-часовой формат.
Не все решено. Не все решено в том смысле, что людям предстоит еще сделать свой выбор.
Да, они же оба говорят.
Между ними-то все решено.
Так, подождите, один нам еще раз сказал, что не все решено, и сегодня второй тоже вот через час скажет, что выбор надо сделать. Вот что такое-то происходит?
Они, по-моему, просто запутались вот в этих всех схемах, которые они нам навязывают, и у них очевидный кризис жанра, странные вещи происходят. Вот эта история с Кудриным, ну, это просто пристраннейшая история, ее ничем нельзя рациональным объяснить, да. Это, скорее всего, просто жертва. Вот в этой сложной игре, которую они сами затеяли и в итоге запутались. Кстати, вот меня что в субботу поразило, что я, конечно, там не был и не слушал все, что Медведев говорил, но, насколько я понял, он так и не подтвердил, что он будет занимать пост премьер-министра формально ни разу. Вот
об этом речь не заходила, да, вот это правда.
А он же говорил, что, типа, власти не отдам. Кому?
Это
куда?
Очень странная история.
Нет, он не говорил, что он лично не отдаст власть, он говорил в целом.
И то, что вот Путин сейчас сказал, что вроде как и народ должен решить, еще ничего не решено, всегда есть выбор, да. Они сами понимают, что есть очевидный кризис жанра, что людям не нравится вот эта заранее навязанная схема, когда уже все решено, и выборы, которые у нас теперь реже будут проходить, чем раньше, из-за вот этих поправок в Конституцию, они вообще ничего не решают. Конечно, это разочаровывает, отталкивает многих людей, и из-за этого они вынуждены вот придумывать какие-то постановочные мероприятия, которые показывают, что у нас якобы есть в стране серьезный политический процесс. Но это выглядит все жалко. Эта постановка не работает, никого не убеждает, насколько я понимаю, даже, собственно, людей лояльных власти, которые вот на этой встрече с Медведевым присутствовали.
Вам не пришлось потом, Николай, все-таки сказать об этом организаторам и самому Медведеву, вот что вы так и не поняли, и странно, и для чего это не
Нет,
пришлось?
Нет, мне это не пришлось, и такой возможности не было, потому что он пришел, со всеми поздоровался разом, а потом со всеми разом попрощался и ушел. Я там ни с кем из них не общался. У меня есть некоторое соображение еще по поводу того, что... Я согласен здесь с тем, что у них возникли некоторые рефлексии по поводу того, не слишком ли они быстро сказали, что все уже готово, и народ может обидеться, что ну как готово, мы не голосовали, ребята. Вот,
обидеться, как в известном фильме.
Я бы другой здесь глагол не употреблял, честно говоря, именно обидеться. Вот, но у него еще было одно соображение, на мой взгляд, чисто человеческое, и он его изложил. Он объяснил или пытался объяснить, почему все-таки он не пошел в президенты.
То есть,
одно.
А вы считаете, что это было уместным? Это вот не было еще одним проявлением слабости так долго в очередной раз объяснять, почему решение?
Я в данном случае не говорю, это проявление слабости или чего-то.
А, то есть попытка
может быть,
объясниться.
Но это была попытка объясниться человеческая. И она стала из двухуровневая попытка. С одной стороны, он повторил, что у Путина выше рейтинг. Хотя у них у обоих высокий, но у Путина выше. Но это никого не убеждает, потому что там, как известно, в рамках погрешности эта разница. А во-вторых, и это, наверное, действительно искренне, это важно, Медведев сказал, что, ну, знаете, вот почему-то многие думают, что если ты стал президентом, должен молотить вокруг и вырубать там всех, кто тебе помог сделать карьеру.
Нет, очень хорошо, что он человек, который испытывает уважение.
Да, то есть он дал понять, что у него было определённое...
Конечно.
То есть он попытался перевести какие-то политические отношения на общечеловеческий язык. Вот такую попытку он сделал. Может быть, для этого он собирался.
Может быть, Владимир.
Тут у них еще после 24 сентября возникла совершенно конкретная техническая задача спасти рядового Медведева, потому что в глазах всей страны его политический вес упал до нуля. Он уже там не хромая утка, а какая-то совсем...
Ну, не всей,
да.
Вот.
Ну, тем не менее, ну, человек хорошо. Реально, ну, он выступал буквально там за дни до 24 сентября так, как будто он идет на второй срок. Излагал какое-то свое стратегическое видение, там, пытался всячески себя приподнять, но тут вдруг стало ясно, что его просто отодвигают в сторону, даже, по сути дела, толком с ним не посоветовавшись, потому что буквально на днях еще он был полон уверенности, что он остается на 6 лет в президентском кресле. И это все, конечно, видят. Вес этого человека просто стал равным нулю. Его надо как-то спасать, потому что он до сих пор занимает ключевую ядерную должность с чемоданчиком, да, и кнопкой, да, он президент ядерной державы, да,
между прочим,
он имеет огромные формальные полномочия, да. Там с международными лидерами надо разговаривать, в стране решать важнейшие там какие-то вопросы, и вроде как пообещали, что он будет премьер-министром, это тоже ключевая должность, у нас вес Белого дома за последние 4 года серьезно вырос, да, и тем не менее этого человека вдруг кардинально, ну, большинство людей перестало воспринимать всерьез, поэтому вот то, что он устроил вот эту встречу со сторонниками, это еще и попытка решить вот эту техническую задачу спасения имиджа в условиях, когда, ну, просто к нему перестали относиться серьезно.
Владимир Милов, Николай Сванидзе, продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок? Об этом в день его интервью трем федеральным телеканалам беседуем с политологом Николаем Петровым и политиком Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева, политик Владимир Милов и телеведущий, и член Общественной палаты Николай Сванидзе, а теперь еще и участник встречи с президентом, на который все гадают, зачем это было и что это такое было.
Это как чин тоже такой.
Да-да-да, теперь да. Уже, ну, некоторое время еще потерпите, Николай.
Помнишь, как у кого-то на могиле было написано, у Вонегута, по-моему, где-то?
Было.
Он старался.
Он старался.
Да. Участник встречи с президентом.
Нет, на самом деле это очень важно, потому что, конечно, для нескольких десятков тысяч людей, которые живут сейчас в социальных сетях и в воскресенье все это и в субботу обсуждали, это была такая довольно важная тема, потому что это ведь еще и решение для себя, как к этому отнестись. Мы все знаем, что энтузиасты типа Игоря Юргенса или Евгения Грандмахера, вот они люди приличные, с мировоззрением, три с лишним года, в общем, вот эту надежду поддерживали. Теперь не менее приличные люди прониклись этой атмосферой или убедили себя, что это очень важно, и настойчиво говорят о том, что и Медведев, и Путин, это уж не так и плохо. Возможно. Почему я об этом спрашиваю вот сейчас и настаиваю, что надо к этому отнестись, может быть, и серьезнее, потому что я в субботу вела не одну дискуссию, не только вот с вами, а с теми людьми, кто там были, но которые так в личном качестве объясняли, как они к этому относились, и пытались, может быть, не столько меня убедить, сколько себя в том, что правильно, что они там участвовали, и что собираются поддержать и, возможно, «Единую Россию», и вот это вот широкое правительство, что это такое тоже, как такой скатерть-самобранка, широкое правительство. Доводы, между прочим, были очень известными, и вам, как историку, понятные. Такого свойства. Значит, недальновидно верить в освободительный февраль. Это привет вам, Володя. Интеллигент не при власти глумится над нею, а потом заодно с ней поставят к стенке пьяные матросы. И вообще Медведев – это только инструмент, и надо через него двигать перемены. Это я вам буквально цитирую часть людей, которые объясняли, почему это нужно. Поэтому вопрос философский и вечный для России. Может быть, действительно, в очередной раз надо поддержать, поверить, согласиться мне, с тем, что Медведев...
Мне вопрос.
Вам?
Ну, насчет матроса не знаю. Я не знаю, он уже напился, матрос-то. Аннушка уже пролила масло. Вот. Но все может быть. тут я бы не переходил на личности. То же дело не в Медведеве.
Вот они и говорят, Медведев только инструмент.
Нет, дело не в этом. Медведев, может, он инструмент, а может, и не инструмент. Я не в этом смысле имею в виду личности. Дело не в Медведеве, а дело не в Путине, и дело не в Путине, дело в линии. Если будет что-то просматриваться, похожее на то, что упомянутый интеллигент может поддержать, тогда надо поддержать. Если не будет просматриваться, тогда не надо поддерживать. На мой взгляд, все просто как валенок. Абсолютно.
Я все-таки у вас, Владимир, спрошу.
Ну, во-первых, по поводу Медведева как инструмента. Ну, мне кажется, что у нас такой огромный опыт накопился за последние 4 года. Да? Вот сколько там говорили о том, что у нас в России все проблемы якобы из-за того, что плохая конституция, и там слишком большие полномочия у президента. Он может все, что хочет сделать, там Думу распустить, правительство в любой момент в отставку и вообще, да. Вот на этой должности с суперполномочиями человек сидит 3,5 года. И что? Он не предпринял ни одного самостоятельного шага, да? Не, ну, конечно, можно продолжать фантазировать, что он там дальше что-то... Что он такой Штирлиц, да, который просто выжидает нужного момента и потом что-то там сделает. Это все несерьезно. Никаких оснований дальше на эту сказку покупаться нет. А что касается там февраля, революции и так далее, во всех странах, которые проходили вот через эту смену авторитаризма на демократическую систему управления, на самом деле в реальности играли роль силы, которые вот у нас сейчас называются внесистемными, и в итоге их допускали в легальный политический процесс, они выигрывали, приходили к власти, там и те, кто был раньше у власти, становились оппозицией и так далее. Да? Вот если мы всерьез говорим о модели перемен в нашей стране, нам надо все-таки больше смотреть на вот эту реалистичную картинку, а не гадать, кто там из царствующих
сейчас
особ
мы...
там станет союзником.
К этому и перейдем. Я просто еще, чтобы заканчивать эту тему, поскольку Николай все-таки видел Медведева на взлете. Вы сейчас разочарованы в нем, как в человеке, в политике, в лидере?
Как человека я его слишком плохо знаю. Ну, конечно, разумеется, я ожидал от него действий. Конечно, я ожидал от него действий. Действий не было. В какой мере он остался верен каким-то своим заявленным принципам? Не знаю. Думаю, что остался во многом, но действий не было. Это, конечно, очень серьезная проблема, и это действительно заставляет пессимистически относиться к будущему. Но тут же дело еще вот в чем. А альтернатива-то какая у нас?
Вот,
уважаемые коллеги, так сказать, они пока что альтернативу-то не очень мне лично свою представили. Мы можем как угодно относиться. Путин, Медведев, там... А что, есть у нас из кого выбирать? У нас такой богатейший выбор, как у Юлии Тимошенко, за что ее сейчас посадили, дали ей 7 лет, которая могла, видимо, выбирать, когда договаривалась с Путиным, о газе, так сказать, бумагу, с какой ценой ей подписать. Мы сейчас тоже можем выбирать что-то из кого-то. Если мне скажут, из кого, я буду благодарен.
Ну, я не прошу сейчас заниматься агитацией Николая, потому что он способен различить политические силы. Я вот про людей. Для людей, которые сейчас вполне успешны в возрасте от 30 до 50, те, которые ответственны, у которых семья, которые никуда не собираются уезжать, у которых есть какой-никакой бизнес, жизненный опыт, потому что они видели две эпохи. Вот эти люди, как я понимаю, в очень разных группах сейчас для себя решают, идти на выборы или не идти. Мы вернемся к этому во второй части. Я просто хочу сказать, что сегодня на сайте «Свободы» проведен опрос, какие предвыборные призывы кажутся вам наиболее разумными. Вот 4 варианта. Пойти на выборы и проголосовать за «Единую Россию», пойти на выборы и проголосовать за любую другую партию, кроме «Единой России», пойти на выборы и испортить бюллетень, не ходить на выборы по принципиальным соображениям. Вот 4 варианта. Больше уже 3000 голосов проголосовало. Вот ваши варианты, как вы думаете, слушатели, как проголосовали, Володя?
Я помню, что «Свобода» была единственным ресурсом, где большинство набирало порчу бюллетеней, в отличие от многих других опросов. Я не знаю, как сейчас, может быть, поменялось под влиянием нашей агитации.
То есть не ходить на выборы по принципиальным соображениям. Или испортить бюллетени. И испортить бюллетени. Пойти на выборы и испортить бюллетени.
По-моему,
да?
То есть вот это по старым опросам на вашем радио, на вашем сайте всегда побеждала порча. Насколько я помню.
Ага. Ну, вот... Как вы думаете?
Знаете, Анечка, я ничего не думаю. Я вам сейчас скажу, что вот если нет возможности у человека пойти на выборы и проголосовать за ту партию, за которую он хочет проголосовать, все остальное, в какое место себе засунуть этот бюллетень, или что с ним сделать, это не играет, по-моему, ровно никакой роли.
Ну, тогда я вам скажу, как проголосовали уже наши 3000 пользователей сайта и слушателей. Пойти на выборы и проголосовать за «Единую Россию» 2,7. Пойти на выборы и проголосовать за любую другую партию, кроме «Единой России» 56,4. Пойти на выборы и испортить бюллетень 23,9. Не ходить на выборы по принципиальным соображениям 17%.
Ну, видите, значит, убедили в правильном варианте. Идти голосовать за любую другую партию.
Я ни в коей мере не считаю этот вариант правильным, но это личное дело.
А почему?
А потому что никто меня на свете не заставит пойти проголосовать там за ту партию, которая мне отвратительна. Имеет она отношение к «Единой России», не имеет отношения к «Единой России», это для меня не играет никакой роли. Если мне эта партия, ее программа, ее лидер вызывает у меня рвоту, то независимо от наличия «Единой России», я за эту партию голосовать не буду.
Угу. То есть вы скорее отнесетесь к тем...
Я повторю еще раз, что делать с бюллетенем, это личное дело каждого.
То есть вы, скорее всего, среди тех, кто не ходить?
Не знаю. Все равно, личное дело каждого, неважно. Угу. Если у тебя нет на этих выборах позиций, пойдешь ты, испортишь бюллетень, как ты его испортишь, не пойдешь. На мой взгляд, это не принципиально.
Ну, так никогда ничего не изменится, если ты не пойдешь и...
Нет, вообще желательно ходить. Да, ага, но если... вообще желательно на выборы, как мне кажется, ходить.
Угу. Так, Володя, у нас осталось...
Николай сказал очень важную фразу, независимо от наличия «Единой России». Да невозможно так жить в нашей стране сегодня. У нас куда ни кинь, из любой дырки вылазит тебе «Единая Россия», да? Единственный показатель, который имеет значение в российских выборах, это процент голосов за «Единую Россию». Все остальное... значение ними. Какие-то программы. Какая программа может быть у Зюганова и Жириновского? Мы много лет уже смотрим это кино, да? Речь идет просто о том, что
не
мы
скажите,
используем...
за Жириновского очень многие молодые
мы используем эти партии как инструмент для того, чтобы нанести «Единой России» и ее политической монополии поражение. Мы его нанесем 4 декабря. Я очень рад, что мы людей все-таки перевербуем на свою сторону, и большинство теперь даже слушателей «Свободы» поддерживает вариант Навального и голосование за любую другую партию.
Да, это сегодня мне кто-то рассказал, что в абсурдистском спектакле Быкова «Медведь», который в школе современной пьесы поставлен, там есть фраза: когда просыпаешься и смотришь в окно где-нибудь в Таиланде, хочется немедленно встать. Когда просыпаешься и смотришь в окно здесь, то хочется немедленно лечь. Вот все равно, о чем бы вы ни говорили, ощущение абсурда все равно присутствует. Даже то, как мы это обсуждаем. Идти, голосовать, не голосовать. Ровно так же, как не очень было понятно, что же там происходило в субботу.
Ань, я не из тех, кому хочется лечь. Я из тех, кто привык действовать и добиваться цели.
Владимир Мерлов, Николай Сванидзе. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В городе Бронница Московской области 2 человека погибли и 15 пострадали в результате взрыва газа и пожара в жилом 5-этажном доме. Спасательные работы продолжаются. Пожар площадью около 250 квадратных метров локализован. Центр избирком России зарегистрировал список партии «Справедливая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу 4 декабря. В списке 584 фамилии. Его федеральную часть возглавляют бывший спикер Совета Федерации, лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель партии Николай Левичев и депутат Думы Оксана Дмитриева. Мосгорсуде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт. Представители обвинения заявили, что вина подсудимых в ходе судебного следствия полностью доказана. Дело Тимошенко не значится в повестке дня завтрашней встречи президентов России и Украины в Донецке. Экс-премьер Украины 11 октября была приговорена к 7 годам тюрьмы по обвинению в превышении должностных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. Руководство Белоруссии должно продемонстрировать приверженность реформам, если страна претендует на получение кредитов МВФ. С таким заявлением выступил сегодня в Минске глава миссии МВФ Крис Джарвис после встречи с представителями белорусских властей. В Таджикистане Сагдийский областной суд приговорил к длительным срокам заключения 4 граждан республики по обвинению в членстве в запрещенной исламистской организации «Хизбут-Тахрир». Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Какую тактику мы с вами должны будем избрать в декабре, да и вообще шире, как относиться к тому, что сегодня пытается предложить власть, в том числе в своих публичных предложениях и разговорах о политических перспективах, то есть участвовать или не участвовать, голосовать или не голосовать, ходить или не ходить. Владимир Милов, политик, и Николай Сванидзе, телеведущий, член Общественной палаты, сегодня мои гости.
Общественный деятель.
Общественный деятель. Уже так надо называть. Хорошо, мне нравится, Николай, что вы начали шутить. Видимо, вы думаете, что вы в это большое правительство широкое не попадете.
Может, может, вся страна попадет? Я пока не представляю, что это такое. И вы попадете.
Да, да, нет. Вообще.
Ну, я-то вряд ли попаду.
И вы попадете.
Кто знает, Володя. Если всех зовут, то, может быть, да, всех и позовут. Нет, просто Николай очень иронично настроен. Обычно он был чуть аккуратнее в оценках происходящего. Сейчас, видимо, достал. Я иначе это не могу сказать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну так вот, все-таки отталкиваясь от этого опроса, вы, тем не менее, оба соглашаетесь с тем, что идти надо. Но в вашей ситуации это непонятно.
Аня, это моя просто принципиальная позиция, да, что по возможности надо идти
на выборы. Ну, значит, выбор невелик.
Потому что если ты гражданин страны, то изволь поднять свою попу и дойти до избирательного участка.
Но это означает,
потому что иначе потом не надо жаловаться.
Это правда. Так значит, те, кто не найдут, они их не найдут, очень многие, партию, за которую бы им хотелось проголосовать, должны будут сделать три вещи. Либо испортить бюллетень, либо забрать его с собой, либо проголосовать за Единую Россию, либо за другую партию.
Да, советов такого типа я уже не даю. Но я лично, в отличие как раз от уважаемого коллеги, я считаю, что голосовать за ту партию, за которую ты в принципе голосовать не можешь по своим убеждениям, ни в коем случае не нужно. Независимо от того, хотите вы дружить против Единой России с кем-то еще или не хотите. Вот, на мой взгляд, дружить нужно тоже не со всеми. Против ли Единой России, против ли Путина, за Путина, абсолютно неважно. Есть ряд людей, политических деятелей и политических движений, с которыми дружить нельзя даже против марсиан, если они нападут на Землю.
Это в их адрес тоже, вот в адрес несистемной оппозиции?
В смысле?
Можно сказать, что они тоже дружат, не попади с кем?
Тоже, да. Они тоже часто дружат, не бог весть с кем, абсолютно точно.
Так вот, они разборчивости,
Володя. Об этом не раз говорилось, и мною в том числе.
Давайте я коротко расскажу, да, про вариант Навального и что, какая логика за ним стоит. Ведь Навальный правильно что говорит. Это единственный вариант действий на выборах 4 декабря. Во-первых, я, конечно, полностью согласен с тем, что идти на выборы надо. В нынешней системе власти нас, граждан, очень редко спрашивают о том, что мы думаем и кого мы поддерживаем там, и так далее, какой наш выбор. Вот такая возможность предоставляется так редко, что упускать ее — это просто большая глупость и безответственность. И я согласен со словами о том, что потом нечего жаловаться, если не пойдете. Да? А теперь что говорит Навальный? Навальный совершенно правильно говорит, что этот вариант голосования за любую другую партию наносит наибольший политический ущерб политической монополии Единой России. Это факт, да, потому что испорченные бюллетени для них как слону дробина, они, их мало, они ни на что не влияют, они не влияют вообще даже законодательно на распределение мандатов. Системные партии не заинтересованы своими наблюдателями их честно считать. Не приход на выборы, замечательно, чем ниже явка, тем лучше «Единой России», а вот если они теряют конкретные места в Думе, у них же 8 лет было больше 300 мест, они могли любые законы принимать вообще без какого-то диалога, без взаимодействия с другими политическими силами. У нас вот эта культура диалога полностью ушла из политики, и осталась только одна вертикаль, да? Мы можем это изменить. И вот эти партии системные, они всем нам тоже очень сильно не нравятся. Но мы их используем просто как инструмент. Это не они нас используют как избирателей, а мы их как инструмент в борьбе с конституционным большинством и с монополией «Единой России». Поэтому это совершенно сегодня не важно. У нас остался только один показатель в российской политике. Процент доверия власти, в данном случае голосов за «Единую Россию». Надо как можно сильнее его опустить. Вот в этом задача. Этот вариант работает лучше всего. Значит, надо действовать таким образом.
Ну, я буду уже теперь спрашивать то, что спрашивают вас наши слушатели, те, кто написал на сайт и Facebook. Вот Евгений Гинди спрашивает вас, Николай, почему нет общественной дискуссии об абсолютно очевидной антиконституционности третьего срока Путина? Почему никто не спросил об этом Медведева в субботу? Например, тот же Сванидзе.
Ну, теперь Сванидзе будут спрашивать. Почему что Сванидзе обо всем-то его не спросил? Сванидзе спросил о том, о чем считал нужным. По-моему, достаточно, так сказать...
Ну, то есть, бессмысленно затевать...
Задал достаточно жесткие вопросы, так, да. На мой взгляд, как-то ко мне претензии по заданному вопросу...
Нет, по заданному вопросу к вам нет, потому что все сказали, ну, хоть один чего-то там спросил. То есть, бессмысленно затевать дискуссию сейчас о антиконституционности третьего срока?
Любой профессиональный юрист, конституционалист,
скажет, конечно, да,
естественно, что, ответит что на этот срок. Вопрос... Да, никаких проблем не возникнет.
Евгений Урлашов спрашивает. Мы слышали речь не сильного политика и даже не сильного человека. Почему от тех, кто был на встрече, не звучали конкретные вопросы? Например, такие. Какова будет финансовая помощь городам в России в строительстве детских садов в 2012-м? Партия «Единая Россия» обещала в 2011-м начать строить 500 бассейнов по всей стране. Ни одного не построили. Будут строить или нет? Раз Медведев первый номер в партии, продолжится ли финансирование из федерального бюджета программы «Новые дороги России»? Сколько средств будет выделено.
Я извиняюсь, про бассейн тоже я должен был спросить?
Нет, просто вот эти набор этих вопросов таков, что люди бы хотели, чтобы про это спрашивали. А вот в субботу это к разговору о том, что был за формат. И этих вопросов не было, и других тоже не было.
А все основном объяснялись в любви там действующему.
Вот вопросов вообще, по-моему,
вопросов не было, потому что это было общение. Таковых,
да. В основном, да, объяснялись в любви.
Да. Вот вопрос Владимиру Белову. Насколько популярна среди московских демократов идея создания центристской партии, способной привлечь на свою сторону широкие народные массы из Северодвинска? Побор.
Идея создания новой, сильной, независимой партии, которая не была бы связана с Кремлем, а вела бы некую свою политику, имела бы свою независимую программу и набор сильных политиков, эта идея очень популярна. Мы с этим столкнулись даже вот весной, когда формировали Парнас. Там была, правда, другая проблема, честно вам скажу, что, ну, я вот больше половины получал отказов от людей, к которым обращался с призывом вступить, в основном из-за антирейтингов известных демократических политиков. Вот, к сожалению, есть такая проблема, да. Но сильный спрос на новую партию, центристскую, не центристскую, это отдельный разговор. Вот у нас была в субботу очень интересная конференция демвыбора в Москве, где там были от Гантмахера до Навального.
Брат, да? Отдельно расскажут в нашем эфире.
Честно говоря, вот спрос, я бы сказал, на новую партию.
Там еще и националисты были.
На новую
были.
Системную партию правого толка, в том числе и с серьезной, внятной позицией.
А вот националисты, какое
вопросу.
Отношение там
Вот если вы посмотрите, например, на европейскую политику сегодняшнюю, современную политику в Западной Европе, вы увидите, что там идет серьезный рост национального самосознания среди политиков, и вот этот фактор, он начинает играть все более серьезную роль именно в правом спектре политическом, он уже вошел в мейнстрим, да? Я уверен, что так будет и в России. И если у нас появится серьезная, сильная, независимая правая партия, вот над чем мы сейчас с коллегами будем в ближайшее время работать, я думаю, что и спрос на это будет большой, интерес к ней будет большой, и эта партия сможет серьезные позиции в российской политике завоевать.
Дело в том, что у нас и на Западе разное представление о том, что такое правые.
Ну, да.
Потому что для нас правые – это либералы. А в Европе правые...
Это вовсе не так.
В Европе правые – это именно националисты. Гитлеровская партия была ультраправой. как известно. Поэтому, когда мы говорим, что в правом движении усиливается националистическая струя, это абсолютно правильно, она его и составляет, в общем, крайне правую. Дальше что? Правее только стенка. Да, у них усиливаются националисты, но это им и у нас усиливается. Но это именно то, что я говорил, это именно то, что я имел в виду, когда призывал не брататься со всякой сволочью, только потому, что она, как и ты, выступает там, условно говоря, против Путина. Нельзя ни в коем случае этого делать. На мой взгляд, я этого никому не навязываю. Просто, вероятно, мною движет некая брезгливость. Но это моя позиция.
Вот интересно слышать призыв не брататься со всякой сволочью от Николая Сванидзе, который в субботу там посещал какие-то встречи.
Я, да? Извиняюсь, ни с кем не братался.
И там было, да, очень много интересных таких людей, с которыми я лично вот не уверен, что готов был бы сесть за один стол.
Обсуждаемо, но я ни с кем не братался.
Это первое. Второе. Ну,
ни с кем не объединялся.
Очень тоже странный анализ по поводу, что есть правые партии, потому что мы видим сейчас в Европе, там у власти очень многие политики правого толка, Кэмерон, Меркель, да, абсолютно нормальные цивилизованные лидеры своих стран, это правые политики, вовсе не Гитлер. Вот сразу, как только слышишь слово «правое», да, начинают пугать Гитлером. Правые – это нормальные консервативные политики, которые предлагают четкую деловую современную
адекватную
повестку дня. Да? Еще раз, я назвал фамилии европейских политиков, которые являются правыми. Вот нам нужны... Вот у нас есть проблема, да, что наша интеллигенция, она очень любит сама себя пугать. Вот этими разными пугалками страшными, да?
Путина
вместо
можно
того,
пугать,
чтобы,
Медведева
вместо того,
можно
чтобы
пугать,
серьезно...
а фашистами нельзя пугать.
А чего пугать Путиным
кино?
И Медведевым? Они уже 12 лет у власти, и я думаю, что уже очень многие люди реально напуганы результатами этого правления 12-летнего. Здесь особо пугать уже ничем не надо, потому что начинаешь агитировать против них, а люди уже сами готовы их погрызть. Поэтому, на самом деле, вот я считаю, что нам нужно смотреть на хороший образец для нормальной политической системы в России, европейский, где сегодня правые политики имеют силу, и во многих странах в Западной Европе находятся
власти. Сейчас я вам обоим задам вопрос Елены, и ответ некоторым нашим слушателям на сайте, потому что меня упрекнули в том, что здесь нет коммунистов, националистов и ЛДПР.
Всего двое человек, кроме вас.
Да, нет. Так вот, вы уже, уважаемые товарищи слушатели, и мне кажется, это одна из самых интересных сейчас дискуссий, как раз между людьми, которые вроде бы придерживаются одинакового вектора взгляда на страну.
Схожего.
И про перемены думают, и не чужды демократическим ценностям, либеральным свободам и так далее. Но отношение к тому, по какой стратегии политической двигаться, с кем действительно соединяться и как действовать, вот даже у этих двоих людей принципиально расходятся. Так вот, Елена вас спрашивает обоих. Оппозиция, власть, журналисты, ну, вообще вот такой истеблишмент московский, интеллигентный, он часто видится в одних и тех же местах. На презентациях, иногда на всяких тусовках. Чем вы все недовольны? Вы благополучны люди? К чему вы толкаете людей? Зачем вы расшатываете лодку?
Ох, какой интересный вопрос.
Угу.
Ну, если я начну, да. Я очень давно недоволен тем, что я вижу вокруг себя, и еще, собственно, с начала 2000-х годов, когда я был чиновником, я не боялся это недовольство открыто высказывать, в том числе и власть поддержащим, в том числе и тем, кто занимает сегодня высшие посты в стране. Я недоволен тем, что наша страна движется в неправильном направлении, что людям не дают возможность быть услышанными, что власть сегодня выстроена такая, которая обслуживает только узкие интересы кучки правящей, там, 30-50 человек, которые уже официально не стесняются того, что они в списках миллиардеров, при этом зарабатывают свои богатства за счет работы с государственными компаниями, с бюджетными деньгами и так далее. Да? Вся эта система уже надоела людям, и я лично никогда не скрывал недовольства ей, и всегда пытался сделать что-то, чтобы ее изменить и развернуть в другую сторону. Поэтому вот кого точно нельзя упрекнуть в том, что я там когда-то сидел сытый и довольный, а потом вдруг что-то стал выступать. Не, я всегда против этого выступал. Я выступал за другую открытую систему, где мнение людей имеет значение, где нет коррупции. Вот я хочу именно такое видеть нашу Россию.
Ну, здесь у нас абсолютно нет разногласий. Абсолютно согласен с уважаемым коллегой, потому что... И, кстати, именно этот вопрос я и задал президенту.
Угу.
Речь идет о том, что те проблемы, очень тяжелые, которые сейчас стоят перед страной, они в значительной форме, в значительном виде напоминают проблемы, стоявшие перед поздним Советским Союзом. Советский Союз, как известно, вот известно, чем он кончил. Значит, поэтому сейчас может быть мило, сейчас все могут собираться на презентации, но проблемы, их глубина и тяжесть таковы, что через некоторое время все может просто навернуться. И тогда, уважаемая Елена, уже не будет задавать этот вопрос.
Так, наушники, давайте я пока быстро читаю. В советские времена был хороший мальчик, где все животные плакали. Вот и меня посчитали, господин Сванидзе, вот и вас посчитали, говорит Роза. Ну, это так, реплика. Если Медведев Путин останется на вершине власти на ближайший четверть века, то это гарантирует стабильность и спокойствие для большинства населения России, потому что арабские события показывают, что скоро молодые арабы придут за счастьем в Европу. Вот тогда посмотрим, как Европа сумеет себя защитить без помощи России и США. Так считает Борис. Это очень совпадает с тем, что говорит Путин. Нужно не допустить, чтобы люди вышли на улицы. Вот и Сванидзе говорит, что зря ходил. Объяснил позицию.
Я этого не сказал. Черт тебя знает.
Как
люди слушают, да. Раз я сказал, что я зря ходил, я этого не говорил.
Когда вырастет сын Медведева, ему будет стыдно за отца. Народ ему объяснит. Вот я бы не очень хотела, чтобы мы сейчас обсуждали тему сына. Я думаю, что они сами, наверное, объяснятся. Хотя думаю, что мальчик уже взрослый, и не думаю, что он много радости от всех этих событий испытывает. Андрей, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, какой у меня вопрос? Вот вы вспомните историю про русский народ невозможно зажать. Вот при царе в 1905 году вышли на улицы, хоть убили там что, но вышли. Потом революция, вышли. И все время русский народ выходил. И еще даже сказано в Библии, что то растение, которое не отец мой насадил, будет уничтожено. И вот увидите, что будет с этой властью в будущем.
Понятно. Но это не вопрос, скорее реплика. Николай Мордовин, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Качкаева и все защитники демократии и республиканской системы в России. Конечно, много партий либералов, но они как вроде подпольные или как эти, как дезертиры своего рода, в лоб не идут в бой и в драку и в борьбу за демократию, за справедливость, за равенство.
Все ну, партии. Ясно. Это очень хорошо, что вот за равенство... У нас, кстати, есть такие вопросы о том, что надо как-то менять подходы и вот всем совсем объединиться. Вы видите, уважаемые слушатели, и слышите, что вот даже люди, способные к полемике, не во всем готовы объединяться и точно видят рамки и резоны.
Это неправильный подход, Ань. Я вот, честно
говоря...
Что всем
со всеми объединяться?
Да, абсолютно. Я вот 4 года как залез в оппозиционную политику, да, побывал в разных объединительных проектах, и это всегда приводит к эффекту лебедя, рака и щуки. Для меня главная ценность – это какое-то движение вперед, результат, динамика. Да? Если вы берете на борт слишком много разного багажа, который у вас съедает время и силы на то, чтобы там договариваться долго о вещах, о которых вы заведомо не можете договориться, да? Ну, значит, тогда... Вот я с Каспаровым никогда не смогу договориться по поводу того, как
вы разговариваете... Вы меня удивляете. С Каспаровым вы не можете договориться, а с националистами легче.
Смотрите, вот я за прошедшие 3 года объездил больше 40 регионов. Реально лично общался со многими тысячами людей. Я получил представление о том, что думают русские люди, наши избиратели, да, и они смотрят на оппозицию косо прежде всего, потому что они не понимают, как она относится именно к вот этому фактору русскости в политическом смысле. Они считают оппозицию чужой какой-то, которая выступает против русских людей. Есть такая проблема. И нам нужно людям объяснять, что мы, демократическая оппозиция, чужими не являемся, что нам есть что сказать, в том числе и по пресловутому русскому вопросу. Надо с людьми об этом разговаривать, иначе мы никогда не сможем получить их доверие и поддержку.
Ну, ладно. План Навального ничего не даст. Вместо испорченных бюллетеней Министерство выборов Чурова набросает такое же. Поэтому главное – борьба с фальсификацией, унести бюллетени с собой. Но это уже вот опять...
Техника, чтобы...
техника. Да. Калининградская область, Александр. Убавьте, пожалуйста,
время. Добрый вечер.
Да.
У меня вопрос к Николаю Карловичу, но весьма уважаемому журналисту и просто как человеку. Но предварительно я хочу сказать по поводу двух сроков о Путине. Там в Конституции, я читал, есть слово «подряд». Вот оно все портит. Нельзя два срока подряд. И теперь такой момент. Значит, я хотел бы услышать ответ на такой вопрос. Если я возьму бюллетень или там открепительный талон и в день выборов прилюдно сожгу его около урны. Это еще момент. И вот хотелось бы узнать мнение Николая Карловича по поводу партии «Дело» Константина Евгеньевича Бабкина. Спасибо.
Вы знаете, спасибо вам за вопрос, но я боюсь, что я не смогу удовлетворить здесь вас.
По поводу дела?
Потому что я не знаю партию «Дело» господина Бабкина. Вот честно вам скажу. Может быть, Володя Милов знает.
Я немножко знаком с Бабкиным. Да. Он такой достаточно разумный человек, предприниматель, занимается сельскохозяйственным машиностроением. У него есть какие-то свои идеи, но политического опыта, по-моему, ему немножко не хватает. И, ну, если он будет продолжать политическую деятельность, вполне возможно, что мы как-то с ним будем и сотрудничать даже.
Угу. Что касается сжигания бюллетеня перед избирательной урной или перед... Ну, я бы не рекомендовал этого делать, честно говоря.
А за это что-нибудь... Ну, вообще могут, наверное.
Смотрите,
за хулиганство.
Можно короткую справку с точки зрения просто технической? Да?
Ага.
Вот любой бюллетень, не опущенный в урну, вот унесенный с собой, сожженный или что хотите вы там с ним сделаете, да, вот все, что не опущено в избирательную урну, это считается, что вы на выборы не пришли. Это просто ровно все равно, вот с точки зрения закона, техники там и так далее. Потому что учитываются только голоса, поданные избирательные бюллетени, то есть опущенные в урны, стационарные или переносные. Все. Поэтому все эти извращения, откровенно говоря, можно как угодно извращаться, но проще, по-моему, дома остаться, если вы уж так не хотите за кого-то голосовать. Да? Это, мне кажется, все какая-то экзотика совсем.
Нет, еще вот тут предлагают прийти не утром, как принято было.
А ночью?
Нет. А потому что ходили ведь в воскресенье до часу с пирожками, там, песнями, плясками.
А ближе к вечеру?
Ближе к вечеру. И между 7 и 8, когда уже там, может быть, позвонили, посмотреть, как вдруг там будет какая-нибудь галочка или подпись,
Ань,
и тут же, значит, накатать.
Я предложу лучший вариант. Так. Записывайтесь к нам наблюдателями на участке, да. У нас сейчас сотни людей реально записываются в наблюдатели. Часть мы выдвигаем от системных партий, часть от нашего СМИ зарегистрированы. Но имеем такое право. Вот лучше приходите наблюдателями на участки и помогите посчитать голоса, чтобы минимизировать эти фальсификации. Вот это вот важное, мне кажется,
дело. Ну, это, кстати, разумно, на мой взгляд.
Ну, в общем, да, если, лучше наблюдать,
что тогда. Если есть какой-то гражданский потенциал и драйв, ну, действительно, тогда приходите, помогите считать голоса. Хотя бы будет пусть на микрон, но меньше шанс, что там смуклюют.
Дмитрий Анатольевич тоже сказал про драйв. Вот, может быть, они оба хотят, чтобы...
Оба, это мы с Дмитрием Анатольевичем?
Вы с Дмитрием Анатольевичем, я имею в виду Дмитрия Анатольевича Владимировича. Вот они оба говорят про выборы, что вот как-то, может быть, они хотят, чтобы «Единая Россия» так много голосов не набрала. Я все думаю, может, такая логика в их головах вдруг.
Приходите присутствует. Лучше к нам в демократический выбор. Вот у нас точно есть драйв. У Дмитрия Анатольевича что-то я не вижу.
Лена нам говорит, голосовать за правую или левую ногу Путина или Медведя в «Единой России» – это ведь вранье. А самое мерзкое во власти – это их вранье. Так что вы призываете нас врать как власть? Это в том смысле, что другие партии, за которые придется голосовать,
призываем...
это левая, правая, десятая или двадцатая нога.
Мы опустить результат «Единой России». Вот что мы призываем. И это очень важно.
Ну,
это окажет огромное влияние.
Лен вам говорит,
влияние.
Это все равно левое, правое.
А понимаете, всегда найдутся такие люди, которые будут всегда бурчать из угла, что это все равно, все это плохо, все неправильно. Мы это знаем. Вот сейчас видно даже по всем опросам, да, что процент таких людей не очень большой. Основная часть хочет все-таки пойти и действовать каким-то рациональным
образом. Да, это не первый опрос, который я вижу, что
мы даем им возможность техническую инфраструктуру идти наблюдателями, подсказываем, как правильно голосовать, как сделать выбор по той или иной партии. Да, вот все, что мы можем помочь, мы готовы предоставлять. Идите и голосуйте.
Владимир, Ростовская область, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос к Николаю Сванидзе, как члену общественной палаты. Насколько реально в нынешней России влияние представительной власти в рамках конституционного поля на взорвавшуюся, а точнее зажравшуюся исполнительную власть? И как это соотносится с мифологемой о механизме сдержек и противовесов ветвей власти? Спасибо.
Да никак не соотносится. Влияние очень слабое. Вопрос в этом плане правильный. Абсолютно. Очень слабое влияние. Во-первых, само формирование представительной власти нашей очень сомнительное, на мой взгляд, порядок формирования. вряд ли она отражает действительно чаяния наших людей, реальные и искренние. Во-вторых, она не может контролировать исполнительную власть. Она сама не формирует законодательные программы. Очень многое диктуется как раз из Кремля и Белого дома, диктуется исполнительной властью. В том-то и проблема нашего государства, что у нас ветви его не работают. У нас не работает представительная власть так, как она должна работать институционально. У нас не работает судебная власть так, как она должна работать институционально. И вместо них предлагаются разные суррогаты в виде там большого правительства, в виде, я прошу прощения, общественной палаты, в которой ваш покорный слуга стоит, это не значит, что она плохая. Пусть, я считаю, что от общественной палаты гораздо больше пользы, чем вреда, но она не может заменить собой представительную власть, она не может заменить собой реальный, прописанный в Конституции институт. Вот в чем дело. Институты должны работать, легитимные институты. Они не работают, это очень серьезная проблема.
Ну, я должна, соблюдая правила об агитации, поскольку мы уже ЛДПР упоминали, Единую Россию упоминали, скажу, что есть и высказывания за КПРФ, потому что, естественно, все говорят, что вы все либералы и демократы, и мы все способствовали тому, что развалилась великая страна, и вот коммунисты были самыми хорошими. Ну, это мнение наших слушателей.
Кто-то другой правил, видимо, 70 лет в Советском Союзе.
А Наталья вот пишет, что поддерживаю Милова, но надо голосовать не только не за любую партию, а только за Яблоко на выборах. Вот таким образом. А вы, ваш Дим-выбор будет?
У Дим-выбора очень четкая позиция. Мы не агитируем ни за одну конкретную партию. Это задача этих партий, самим себя рекламировать. Мы этим не занимаемся. Мы говорим что? Что лучше голосовать за партии заведомо проходные. Потому что если вы голосуете за партии, которые не проходят, этот голос по большей части достается, опять же, Единой России, да. Какие партии имеют шансы пройти? У нас есть сайт 4dec.ru, да, компания «Голосуй 4 декабря против Единой России». Там есть рейтинги, те актуальные. Мы говорим, вот идите сами, смотрите, какие партии имеют шансы пройти, какие из них вам наименее противные, принимайте свое решение, мы не будем вас очень жестко направлять, и за конкретные партии мы не агитируем.
А скажите, Володь, а вот как вы думаете, ваше политическое будущее в ближайшие 5 лет? Вот ясно уже, что вас нет в этой Думе. А вы также не системная оппозиция? Вы
смотрите,
Навальный?
Мы должны продемонстрировать, что мы влияем на реальный политический процесс. Если Единая Россия потеряет конституционное большинство, я думаю, это будет одна из ярких демонстраций этого. Дальше у нас будут президентские выборы, дальше будем идти регистрировать новую партию, идти на региональные выборы и так далее. Мы будем оставаться релевантными, мы будем бороться за присутствие
Николай,
в официальной политике.
Николай, а как вы думаете, вот у Милова, Навального, у этого поколения российских политиков есть будущее в следующем цикле?
У кого-то есть, у кого-то нет. Навальный, я думаю, недолго будет якшаться с либеральной оппозицией. Он человек совершенно другого склада, как мне кажется, очень амбициозный и близкий к националистам. Я думаю, он пойдет именно этим путем.
Ну что ж, посмотрим. Во всяком случае, осень обещает быть все равно не очень скучной. Владимир Милов, Николай Сванидзе, я вас благодарю. Микрофон был Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.